Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криньевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, я хотел сегодняшнюю передачу начать с того, что пришла такая печальная новость о кончине протоиерея Дмитрия Смирнова. Я его лично знал, мы с ним встречались и даже, так сказать, записывали какие-то общие эфиры несколько раз, да, вот. И я считаю, что это человек, ну, во-первых, невероятной духовной силы, во-вторых, истинный патриот России, в-третьих, человек, который очень много сделал для поддержания семейных традиций в России, да, он лично усыновил, удочерил очень большое количество детей, бездомных, брошенных и так далее, кто об этом не знает. Вот я вам об этом говорю, речь идет о десятках человек. Вот, и всю свою жизнь положил на служение людям. Вот, Царствие его небесное, я считаю, что ознакомиться вот с тем, с его, так сказать, наследием, а он оставил и книги, и огромное количество видео, и аудиолекций, было бы полезно вообще любому человеку, который, даже независимо от того, так сказать, каких он там, какого там вероисповедания придерживается, любому человеку, который, ну, понимает, что вот традиционные, так сказать, основы нашей духовности и, значит, культуры, это, ну, просто крайне важно для любого мыслящего человека. Вот, поэтому Царствие ему небесное, отцу Дмитрия, вот, и еще раз, так сказать, выражаем соболезнования его родным и близким. И я еще раз говорю, вот, на мой взгляд, было бы очень полезно всем, да, хотя бы уже пользуясь вот этой печальной, так сказать, печальной новостью, посмотреть, послушать то, что говорил отец Дмитрий, почитать его книги, потому что он говорил очень много полезного, верного, при этом очень простым, понятным, я бы так сказал, даже таким, ну, скажем, иногда юмористическим языком. То есть там не было никакого такого начетничества, никакого такого вымученного академизма, ничего такого, что не казалось бы, так сказать, живым. Очень живая, очень понятная, доходчивая, вот, и, в общем-то, простая, иногда рисковатая, жестковатая, но, в общем, такая очень, очень, мне кажется, правильная речь. Без всякого такого, знаете, сюсюканья, без какого-то слащавости, которая иногда там тоже бывает присуща людям, которые вот на эти темы разговаривают, да, с одной стороны. Вот, без заигрывания с людьми, очень прямо, откровенно и с чувством юмора. Он, мне кажется, очень много полезного и сделал, и рассказал вот, и о семье, и о воспитании, и об образовании. Вот. И о том, как надо Родину любить, вот что крайне важно. Царствие ему небесное. Вот. Очень много он сделал и вот на поприще, так сказать, восстановления храмов. Вот в Петровском парке здесь недалеко как раз, да, вот, строительство всевозможных приютов для детей бездомных. И вообще, вот, знаете, у нас очень любят рассказывать о своих довольно мелких благотворительных делах разные герои шоу-бизнеса, что-нибудь такое, так сказать, сделают там на 3 копейки, расскажут, так сказать, да будут рассказывать всю жизнь про это. А такие люди, как Дмитрий Смирнов, всю свою жизнь положили на это. Вот. И еще раз говорю, как бы, да, ничего личного практически у них не оставалось, все уходило на помощь людям. И на это, так сказать, была положена вся жизнь. Просто он об этом не говорил, не рекламировал, не выкладывал в соцсетях всевозможных, так сказать, не трезвонил в разных, так сказать, передачах и так далее. То есть был прекрасный, глубокий, настоящий православный русский человек, патриот России, вот, и светлая ему память.
И надо добавить, что он был действительно очень ярким проповедником, и его слова никого не оставляли равнодушным.
Ну да.
Надо отдать должное ему.
Очень часто к нему, так сказать, вот привязывались за резкость его выражений, всякого разного рода, значит, либеральные особенно круги.
То есть он умел достучаться и до них.
Ну, я скажу, он просто называл вещи своими именами. Может быть, даже вот последние годы он просто чувствовал, что времени остается мало, поэтому вот это расчусюкивать, так сказать, да, думать о том, а как бы так вот сказать, чтобы как будто бы вот ты про это, но на самом деле не про это. Вот это такая, знаете, ложно понимаемая политкорректность, такой птичий язык какой-то вот этого вот нового времени, да, когда там, ну, как грубо говоря, там, я не знаю, когда там негров надо называть афроамериканцами, вот, а людей, это, с избыточным весом надо называть бодипозитивными. Да? Вот, это, вот это не было ему присуще. Да? Он говорил прямо, называл вещи своими именами, вот, вполне себе по-русски. У многих это вызывало истерику и приступы бешенства. Ну и что? А кто-то ведь должен, в конце концов, назвать вещи своими именами. Я думаю, что это совершенно правильно было. Да? Вот. А для тех, кто его понимал и слышал, тоже он очень прямо, иногда, и главное, нелицеприятно. Он вот, я сколько вот читал, видел, и, ну, встречался я с ним, не могу сказать, что очень часто, конечно, мы просто были знакомы. Ну, конечно, мы не были ни в каких-то таких особенных отношениях. Вот. Мы были знакомы, и я часто видел, когда он, знаете, у него не было какой-то вот ненужной, там, ненужной жестокости к людям, да, то есть он тоже не играл в это. Я знаю некоторых, так сказать, людей, которые тоже как бы с этих же позиций начинают вот, проявлять какую-то чрезмерную жесткость и твердость, оскорбляя, вот, и думая, что вот так вот они, значит, эту правду Божию несут. Вот. Но при этом достаточно открыто и прямо. То есть у него не было такого, вот, невзирая на лица, он мог бы сказать, то, что думает по этому поводу, при этом, в общем, не обижая лично, но вполне четко давая оценку там, какому-нибудь явлению. То есть вполне себе следуя вот, православной, так сказать, православной установке, что мы боремся не с конкретными людьми, а с грехом как таковым. Вот грехи как таковые он обличал очень прямо, вот, понятно и без всяких, так сказать, экивоков.
Сергей Александрович, ну что, перейдем к другим тогда темам. Да. К сожалению, да, печальные новости. Сергей Нарышкин — это глава СВР, службы внешней разведки. Что-то про нее совсем ничего американцы не говорят.
Ну, не знаю, почему.
Видимо, хорошо работает.
Трудно сказать, да? Да.
Заявил о подготовке Соединенных Штатов, цветной революции, Соединенными Штатами, цветной революции в Молдавии. Там же сейчас собираются выборы президента проводить. И все предрекают победу действующего президента Игоря Дадона. Но его конкурент, премьер-министр, Майя Санду, экс-премьер-министр.
Да, Санду.
Майя Санду. Она говорит, что есть ощущение, что могут быть фальсификации. Я так понимаю, если она проиграет, то это, вероятно, и будет для нее с признаком того, что начались фальсификации.
Ну, как раз это обычная постановка вопроса у всех так цветных революционеров. Они говорят так, что вот если на выборах побеждаем мы, то выборы честные. А если не мы, то там были фальсификации. И привязываясь к этому, начинают дальше раскручивать да, все то, что они считают борьбой за как бы справедливость и все такое прочее. Да? Что касается Молдавии, если честно, я считаю, что там цветная революция давно произошла. Вот, она произошла там еще сразу практически после распада Советского Союза, и, собственно говоря, это было одной из причин, по которой разразился в 92-м году конфликт, вооруженный конфликт в Приднестровье. Вот, потому что именно тогда уже к власти пришли люди, во-первых, националистически настроенные в Кишиневе, ориентирующиеся и серьезно как бы работающие с внешней агентурой, то есть, вернее, внешние силы работали с агентурой внутри вот этих вот новых правителей, да, и, в частности, очень большую роль там играли румынские спецслужбы уже тогда. Вот, и вообще, значит, в Молдавии там есть такая откровенно прорумынская партия, которая вообще считает, что никакой Молдавии быть не должно, что, в общем, это территория, которая населена румынами, принадлежит Румынии, и они даже выступают, ну, фактически за отказ от собственной государственности, вот, и за слияние с Румынией. Да.
И они находят поддержку людей.
Они находят поддержку людей, не могу сказать, что их очень много, но процентов 20, пожалуй, они
это
имеют.
Это существенно, кстати.
Да. А я могу сказать, они оперируют достаточно простыми вещами. Они говорят, что вот смотрите, ну, все та же самая байка. Они говорят, смотрите, вот нас вот в таком виде, в ком мы есть, в Евросоюз не примут никогда. А если мы сольемся с Румынией, то мы вроде как и уже будем в Евросоюзе. Вот и все. И все проблемы будут решены. Не надо будет проходить никаких там этих самых процедур, и все будет хорошо, и заживем, и все такое прочее. Ну, сказка для дураков, но тем не менее, да, она работает и ну, относительно успешно. Вот. Хотя при этом Румыния, насколько я знаю, это, ну, если не самая бедная, то по-прежнему одна из самых бедных стран Евросоюза. Может быть, она конкурирует там, может быть, только с Болгарией по бедности, но мне кажется, Румыния даже беднее Болгарии. По крайней мере, в советское время Румыния была беднее Болгарии. Это совершенно точно. Вот. А, кстати говоря, само по себе вот все события в Румынии, тут иногда вот их вспоминают, они, когда был свергнут Чаушеску и расстрелян вместе со своей женой без суда и следствия, они, конечно, там тоже окутаны завесой тайны, потому что все то, что там происходило, в тот момент, да, честно говоря, напоминало вот тоже поддерживаемый из-за рубежа переворот. Вот этот вот скоротечный расстрел Чаушеску и его жены, жена тут причем вообще непонятно, да, вот, без суда и следствия, без обвинений, без ничего. И все, что за этим последовало, ну, а также и перед этим, да, вызывает очень много вопросов к тому, что там произошло. Хотя там тоже по традиции тогдашнего времени все это тоже называли там народной революцией. Ну, а если говорить о Молдавии до сегодняшней, да, и вот приход этих людей к власти, собственно говоря, он и вызвал конфликт тогда в Приднестровье в 92-м году, мне даже там, так сказать, пришлось там побывать пару раз, вот, просто вот это, вот такая, так сказать, такой взгляд на вещи, он категорически не принимался значительной частью населения, кстати говоря, в том числе и молдаванами этническими, потому что не надо думать, что в Приднестровье живут, например, одни русские. Там, на самом деле, и русские, и украинцы, и молдаване, и кого там только нету, на самом деле, да. Вот. И точно так же было и в 91-92 году. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что вот, уже тогда все эти вещи фактически случились. Вот. А после этого разные были всевозможные там комбинации, даже довольно долгое время у власти был как бы формально коммунист, да, господин Воронин, вот. Хотя от его коммунизма там не осталось ровным счетом ничего, кроме названия, вот. Но хотя это тоже говорило о том, что не все так однозначно тоже в этой Молдавии, да? Вот, потому что там значительная часть людей все-таки выступает за сохранение нормальных связей с Россией и за посредничество России в том же самом Приднестровском конфликте и все, что с этим связано. Так вот эти качели, то, значит, к власти приходят такие вот жесткие прорумынские евроинтеграторы, а вот то все-таки так сказать, да, верх берет более умеренная, значит, часть населения, которая, на самом деле, все-таки, на мой взгляд, большинство составляет, да, вот эти качели там продолжаются уже довольно много лет, и вот последний, так сказать, последний качок этих качелей, да, был как раз приход к власти президента Игоря Дадона, хотя, надо сказать, что полномочия президента в Молдавии очень ограничены. Вот этот человек открыто выступает за налаживание нормальных отношений с Россией, говорит о том, что, на самом деле, для экономики Молдавии отношения с Россией гораздо важнее, чем все эти мечты про евроинтеграцию и чем даже сотрудничество с Румынией, причем к тому же, так сказать, сотрудничество с Румынией, собственно, никто не отменял. Вот. И он сам, и его партия, а он лидер социалистической партии, да, вот, и, так сказать, все, что он говорит и пытается делать, прямо вот вызывает жуткую ненависть и злобу у всех антироссийских, там, прорумынских и пронатовских элементов в Молдавии, а также у всех тех, кто этих людей курирует из-за рубежа, вот. В частности, так сказать, у бывшего олигарха местного Плохотнюка, товарища Плохотнюка, который вот всю жизнь играл там вот в местную политику, вот, а последнее время где-то прячется тоже, потому что его обвиняют в том, что он, ну, я думаю, что он спер гораздо больше, но он спер в том числе вот из последнего, из свежего, так сказать, да, он спер там где-то больше миллиарда евро помощи, которая тоже от той же Европы, по-моему, там выделялась, но он их как-то, что называется, пристроил к делу, вот, сейчас вот где-то скрывается. Ну, так вот, сейчас вот выборы впереди, да, и действительно есть ощущение такое, что вот после белорусского, киргизского и всяких других сценариев обострение в конфликт на Горном Карабахе готовится, и нечто незаконное, да, в случае, если Дадон будет побеждать, а пока рейтинги его партии и его очень неплохие, вот, что-то подобное будет устроено в Кишиневе. Вот, да, потому что вот эти вот ощущения, так сказать, Майи Санду, то, что вот готовится фальсификация, обычно это всегда, когда оппозиция начинает говорить о фальсификациях, это чаще всего свидетельство ее слабости.
Ну и подготовка в то же время почвы, да?
Надо понять простую вещь. Если оппозиция, ну, вообще на 100% уверена в том, что она с большим перевесом побеждает, ей не нужны все эти вещи. Ну, просто не нужны, да? Потому что она просто побеждает, и это уж для того, чтобы, например, там, опять же, там, из там 60 или 70% сделать 10, вот, для этого нужны очень серьезные усилия, и это вот так вот просто не скроешь. Вот. А как раз, когда оппозиция чувствует свою слабость и понимает, что без вот этой, без, так сказать, некого скандала никак она не сможет перевести, они начинают говорить о том, что готовится фальсификация и так далее. Вот, да, как вот Нарышкин, глава СВР, говорит, что, судя по всему, там тоже готовятся какие-то события подобные. Мы как бы это предсказываем, но, к сожалению, я боюсь, что вот само по себе это предсказание, оно не будет ничего значить. Почему Молдавия, вроде бы она вообще такая микроскопическая страна, почему это важно? Например, скажем, для тех же, так сказать, этих западников. Потому что, например, скажем, Дадон мало того, что выступал за отношения с Россией нормальные, да, он, в принципе, еще и был залогом более-менее нормального отношения с Приднестровьем, да, и, может быть, даже движение к какому-то все-таки компромиссу по поводу урегулирования этого конфликта. Вот. И это, естественно, так сказать, разным всяким кураторам со стороны НАТО на западном направлении не нравится. Вот поэтому с большой вероятностью, чтобы обострить для России и приднестровскую проблему, потому что в Приднестровье и так, на самом деле, серьезная ситуация после того, как Украина блокировала сухопутное сообщение, значит, с Приднестровьем, Молдовией, да, в Приднестровье ситуация экономическая, в том числе, она ухудшается. Вот. Я думаю, что их цель — это цель, так сказать, недоброжелателей, это поставить в Кишиневе такую власть, которая бы, вообще ни при каких обстоятельствах не имела в виду нормализацию отношений с Россией, а во-вторых, б, оказывала бы максимальное давление на Приднестровье и осуществляла бы ее тотальную изоляцию. Вот, собственно, и все тоже как фактор давления на Россию. Не, собственно, ради Приднестровья, а как фактор давления на Россию. Поэтому то, о чем говорит Нарышкин, и то, что подтверждает служба внешней разведки, я думаю, действительно, к сожалению, вполне вероятно. Вопрос только в том, а что же, так сказать, нам по этому поводу делать, учитывая то, что мы даже не имеем действительно общей границы с этим государством. Вот. И тоже к осознанию того, что никто нас в покое, ни нас, ни наши интересы оставлять не собирается.
То есть, видите, планомерная работа. Везде, где наши интересы, туда бьют.
Да, я вообще считаю, что в этом смысле надо понять. Наши оппоненты, да, не стесняются ни в каких средствах, когда им надо что-то сделать. Вот они ставят перед собой задачу. Вот первая идет задача, да, а потом уже под эту задачу подбираются инструменты. Да. К сожалению, наше целеполагание такое, да, еще с момента распада Советского Союза, другое. Мы постоянно пытаемся убедить в том, что мы не виноваты. Да, мы не виноваты, так сказать. Да. И у нас тоже есть интересы. Ну, войдите в наше положение, говорим мы. У нас же тоже, ну, мы же тоже люди, у нас же должны быть интересы. И это говорит страна, так сказать, невероятных размеров, с огромными ресурсами и так далее.
И вот большой это, очень силой.
И большой силой. Вот это внутренняя зависимость, я про это много раз говорил. Внутренний комплекс неполноценности, внутренняя зависимость в головах, бесконечная, как бы, зависимость идеологическая, концептуальная, от этой идеи необходимости построения каких-то хороших отношений с Западом, она очень серьезно ограничивает для нас инструментарий действия, очень серьезно ограничивает возможность вообще активно и успешно действовать везде, и на постсоветском пространстве в том числе. Мы на что-то решаемся, потом, так сказать, сами пугаемся своих собственных решений, начинаем друг другу рассказывать, смотрите, санкции, там, то все 5-10. Вот. Но это я просто вспомнил Приднестровье, считаю, что в 2014 году, конечно, надо было действовать гораздо решительнее, да, и мы бы имели как минимум контроль над всей левобережной Украиной, в том числе и границу с тем же самым Приднестровьем, что, ну, просто радикально увеличило бы наше влияние в Европе, на Черном море и так далее. А сейчас мы вот слышим, что, например, Украина собирается строить две базы на Черном море. Для кого, как вы думаете? Для себя? Нет. Я думаю, что она собирается их строить для кораблей НАТО. Сейчас мы слышим, к вопросу о Румынии и Молдавии, между прочим, да, буквально вчера была новость о том, что на переговорах очередных, так сказать, между румынскими и американскими дипломатами заявлено, что Румыния готова чуть ли не разместить у себя войска НАТО, американские войска. Вот американцы сказали, что одна из баз НАТО, танковые подразделения в Германии, будет перемещена в другую страну, причем, скорее всего, это будет страна Восточной Европы. И сейчас только, так сказать, ну, говорят, считают, думают, будет ли это Прибалтика, да, одна из трех прибалтийских стран, или это будет Румыния. Вот. А в прошлом году в Румынии впервые за ее историю официально, в официальных документах, Россия была названа врагом Румынии. Тоже так к вопросу, да. На самом деле, в то время, когда у нас всякие, так сказать, недалекие люди, значит, требуют сокращения бюджетов вооружений или рассказывают нам про, значит, прекрасный мир, в котором все будут друг друга любить, вот, на самом деле, в это время тихой сапой, да, происходит концентрация сил потенциального противника по всему периметру наших границ и ухудшение, на самом деле, внешней геополитической ситуации. Не надо себя этим обманывать. У нас есть кое-какие достижения в модернизации армии, у нас есть кое-какие достижения там, диверсификации экономики. Но по внешнему периметру, на самом деле, ситуация только ухудшается. Ситуация по внешнему периметру все эти годы только ухудшается. Она становится только хуже. И да, и, так сказать, наши проблемы все больше и больше нарастают. Потому что потенциальные враги, начиная там, от американцев и блока НАТО и заканчивая террористами, там, исламистами и прочее, они только все ближе и ближе подходят к нашим границам, все больше и больше закрепляются на этих границах, разного рода радикалы, настроенные по разному поводу антироссийские. Здесь не видеть этого означает, ну, быть или полным дураком, как бы, да, вот, ну, или откровенно находиться на стороне этих самых врагов, да, вот я говорю, опять же, в стиле большевиков. Желаем поражения собственной стране, так сказать, для того, чтобы перевести империалистическую войну в гражданскую. Но здесь даже и войны никакой империалистической нету, да, а вот гражданскую, да, я думаю, наши оппоненты с радостью бы затеяли здесь.
А нельзя какое-то, как вам кажется, в конечном итоге найти равновесие с нашими врагами? Какие-то закрепления и больше не двигаться, чтобы они не двигались, не мы?
Ну, мы пытались это делать, но не получилось. Когда пытались? Ну, очень, очень просто, да. Мы пытались, во-первых, делать это всю свою историю. Посмотрите, ну, начиная с Петра Первого уж точно, мы искали постоянно понимание Европы.
Но мы никогда не нападали, кстати, на Европу, да,
насколько вот, я понимаю. По крайней мере, мы никогда не совершали масштабных интервенций. Знаете, когда начинаешь разговаривать с оппонентами, они, знаете, что вспоминают сразу? А вот советско-финская война, Сталин передвинул границу. Слушайте, в исторической ретроспективе это, в общем, мелкий эпизод, во-первых. Да?
Ну, Европа сама друг с другом там внутри воевали.
Да, это мелкий эпизод, да. Во-первых. Во-вторых, не надо забывать исторические обстоятельства, которые существовали. Да, и тот факт, например, что Финляндия еще совсем незадолго до этого вообще была частью Российской империи, которой как бы советская власть просто подарила независимость. Вот. А до этого она никогда независимой не была. Тоже, когда вот я здесь рассуждаю о государствах, которые стали независимыми в результате советской власти, деятельности советской власти, не надо забывать про Финляндию. Например, да? Финляндия никогда, вот сейчас я думаю, что для многих это будет, так сказать, удивительно, никогда вообще не имела государственности. До того, как стать частью Российской империи, Финляндия была частью, была шведской колонии. Вот. Швеция как бы, да, владела Финляндией. А Финляндия вот в таком виде, как абсолютно независимое суверенное государство, вообще никогда до там, 17-го года, до вот, Октябрьской революции, да, она вообще никогда не существовала. Поэтому мы и им подарили свою государственность, и они, в общем, заняли достаточно враждебную позицию по отношению к советской, так сказать, стране, которая подарила им государственность, да, ну и так далее, да. Поэтому попытки нахождения баланса между нами и Западом, они длились веками, но, к сожалению, веками мы получали от Европы только одно, да, Европа требовала или быть, или отношения на, так сказать, отношения вассальной зависимости, при которых Россия фактически признает себя вассалом, вот, или прямая агрессия. А больше никогда ничего Европа нам не предлагала. В 91-м году, когда распался Советский Союз, была иллюзия, что вот теперь-то, наконец-то, уж я-то это очень хорошо помню, теперь-то, наконец-то, настанет, так сказать, благоденствие, да, потому что фактически основная угроза Западу была ликвидирована. Однако в ответ на это Запад двинулся на восток и продолжает движение и сейчас. Поэтому я боюсь, что баланса не на силовой основе вообще быть не может в отношениях к Западу, к сожалению.
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, по слухам, уже туда, в Молдавию, направляют сейчас американских специалистов по цветным революциям.
Там, мне кажется, они там и так были, но,
ну,
наверное, направляют.
Работали, да.
Да?
Да. И как вам кажется, а мы-то чем можем?
Ну, я не знаю, понимаете, тут такая штука, вот, да, к вопросу тоже там о том, а что делать, как делать и так далее, мы чем можем, да. Вот здесь все упирается очень часто вот в наше стремление все-таки соблюдать какие-то нормы приличия. Вроде, с одной стороны, это хорошо, нормы приличия, да, но, с другой стороны, надо признать, что в значительной степени это все в прошлом. То есть надо понимать, что соблюдать нормы приличия в обществе, например, скажем, отпетых, так сказать, беспредельщиков и хулиганов, означает, ну, осознанно жертвовать собой. Есть такие ситуации в жизни, когда вот это осознанное жертвование собой, как бы, да, оно действительно приносит вам некую такую духовную победу, скажем, да, моральную победу, которая, может, там где-нибудь на небесах будет оценена. Но в таком физическом, так сказать, материальном мире надо быть готовым, что если вы в обществе беспредельщиков, так сказать, каких-то и подонков, да, осознанно жертвуете собой, то ожидать от них того, что они это оценят и будут действовать точно так же в отношении вас, ну, просто, мягко говоря, наивно. Скорее всего, да, вам проломит голову, как бы, да, или еще что-нибудь такое, так сказать, нехорошее с вами сделают. Поэтому я, например, не считаю, что мы должны быть такими же, так сказать, изворотливыми, лживыми, так сказать, аморальными, как и наши оппоненты. Но, тем не менее, я думаю, что к более активным действиям, так сказать, в том числе на территории других стран, надо переходить. Да. В конце концов, мы так до сих пор даже и боимся сказать простые вещи, что, вот, например, все страны постсоветского пространства являются зоной наших жизненных интересов. Американцы говорят об этом в отношении всей планеты. И ничего не боятся. Да. Можно сказать, вот вы знаете их, вот такие заявления, поддержанные их ресурсами. Ну и что? Надо понимать, что тут так или пан, или пропал. Потому что ждать того, пока ресурсов будет столько, что можно будет вести себя, например, скажем, достаточно свободно в любой точке мира, ну, бессмысленно, потому что жизнь-то идет, да, как бы, да, время проходит, многие возможности, они просто улетучиваются и так далее. Поэтому надо быть более решительными. Хотя, с другой стороны, я понимаю, в принципе, да, позиционирование наших властей в том плане, что вот сейчас мы... Это надо было делать с самого начала. Да, вот сейчас мы начнем это говорить, и таким образом дадим, например, скажем, повод для более активного расширения там, того же НАТО на восток, например. Да, вот, ну, можно понять эти аргументы. Да? Но, в общем, при желании всякие разные способы технологические, так сказать, работы, наверное, можно найти. Вот. Еще раз говорю, вот, например, скажем, серьезным шагом к увеличению нашего влияния, например, могла бы стать ситуация 2014 года, когда, ну, так просто понятно, что это задним умом все, как бы, после драки кулаками не машут, и задним умом все крепкие. Тем не менее, да, так как я это и тогда говорил, то мне как бы проще. Я считаю, что вот в событиях на Украине, да, вместо попыток договориться с Западом, надо было настаивать на том, чтобы Янукович оставался на территории Украины и, значит, объявлял себя законно избранным президентом. Это была абсолютная правда. Он был законно избранным президентом. Результаты выборов, на которых его избрали, признавали все, включая все западные страны. Это было вполне достаточным основанием для того, чтобы оставаться на территории Украины, может быть, не обязательно в Киеве, да, и концентрировать вокруг себя, так сказать, да, какие-то лояльные себе силы, вот при этом говоря, что я законно избранный президент, и я в полном праве, так сказать, да, нахожусь. Вот это можно было делать. Вместо этого мы стали договариваться с западниками, европейцами, так сказать, да, какими-то американцами, рассчитывая на то, что они будут держать свое слово. Они свое слово не сдержали. И было ли это предсказуемо? Я считаю, что да. Это было предсказуемо. Но вот эта наша попытка все-таки, так сказать, во главу угла постоянно ставить отношения с западными партнерами, она уже не раз давала осечку. Вот. И в частности, с той же самой Украиной именно так и произошло. В результате мы все равно огребли кучу проблем, да, и часть из них продолжаем огребать, да, но с гораздо более, так сказать, слабых позиций. Да, шаг по Крыму был, несомненно, сильным. Вот, да, да, так сказать, да, события в Донецке и Луганске тоже имеют свое значение. И я прямо говорю, я считаю, что ДНР и ЛНР надо поддерживать всеми имеющими средствами. Вот, но на самом деле эта позиция уже была хуже, чем та, которая могла бы быть, если бы мы, значит, Януковича, так сказать, да, оставили на территории Украины, при этом поддержав его максимально возможным путем. Потому что я могу сказать, что оставаясь на территории Украины и будучи законно избранным президентом, он имел право, например, законное причем право, обратиться за любой помощью к России. Между прочим, на Украине Януковича как раз обвиняли в том, что он собирался попросить военной помощи у России. Я могу сказать, что ему это вменяют в преступление, но в преступлении в этом не было. Он имел право это сделать. Он, как законно избранный президент, имел право это сделать. Но, может быть, даже и не дошло бы там до таких вещей, как там военная помощь. Потому что, на самом деле, если бы Янукович вел бы себя более решительно, то он мог бы сконцентрировать вокруг себя очень большое количество сторонников, на самом деле, да? И более того, там, до последнего момента и армия, и правоохранительные органы подчинялись Януковичу. Другой вопрос, что он уже не в состоянии был отдавать адекватные приказы. Например, как те же, так сказать, эти все ОМОНовцы, которые находились на вот этом Майдане Незалежности, да, вот, им был дан приказ, не применяя оружие, так сказать, да, усмирять протестующих. А протестующие уже спокойно применяли огнестрельное оружие, протестующие, так сказать, да, забрасывали бутылками с зажигательной смесью и так далее. Но надо сказать, что все, включая даже, например, отряды ОМОНа с Западной Украины, например, какой-нибудь Львовский ОМОН, как это ни странным покажется, все до последнего момента на самом деле оставались верными Януковичу. А, значит, когда произошло вот, полное как бы, развал? Тогда, когда стало известно, что Янукович бежал с территории Украины. Вот тогда, когда стало ясно, что их главнокомандующий, да, так сказать, бежал, вот тогда, как бы, да, и произошел полный развал. Полный развал, так сказать, всех структур власти. Поэтому, на мой взгляд, тогда, вот, и тоже в 2014 году, перевесило вот это вот, на мой взгляд, преступная убежденность нашей элиты, что можно договориться с Западом. Вот вы перед перерывом как раз об этом спрашивали. А можно ли достичь такого баланса, чтобы всем было хорошо? Это, ну, это вот, я даже не про вас говорю, но это мечта обывателя, действительно. Знаете, а давайте, как тот этот кот Леопольд, знаете, в мультике известного. Да, ребята, давайте жить дружно. Вот, давайте, но не получится. Не получится. Это вот, между прочим, те тоже мифы, которые очень сейчас много внушают всякие разные вот новые народившиеся молодежи, там всякие разные семинары Ходорковского, так сказать, да, всякие высшие школы экономики, всевозможные там, значит, Навальные и прочее-прочее. Якобы можно, говорят они, значит, так договориться, что мир будет прекрасным, никто не будет ни с кем воевать, не нужна будет ни армия, так сказать, там, ни полиция, ни границы, ничего такого прочего. Но я хочу спросить простую вещь, да, тут даже. А на каких фактах вы основываетесь, когда говорите, что это можно? Назовите мне хотя бы один пример из мировой истории, не обязательно связанный с Россией, да, когда это получалось. Если этого не случалось никогда и не удавалось никому, на чем основывается убеждение, что это удастся каким-то другим людям сейчас? Я не понимаю. Я не понимаю, да, так сказать. Это вот типа я хочу летать, да, и на этом основании спрыгнуть, так сказать, с 15-го этажа. Ну, я хочу летать. Я уверен, я верю в то, что человек может летать, да? Ему говорят человеку, слушай, ну все, кто пытался полететь с 15 этажа до тебя без парашюта, да, все разбивались. Некоторые даже и с парашютом разбивались, потому что просто метров не хватало для раскрытия, да. Вот. А вы говорите, нет, а у меня получится, и прыгаете. И тоже разбиваетесь. После этого все плачут, льют слезы и говорят, ай-яй-яй, как же это так получилось, и начинают искать виноватых, так сказать. Ну, это вот, наверное, значит, это, а вот, наверное, то. А может быть, просто сам человек был полным дураком, вот, который на основании непонятных совершенно мечтаний, желаний и так далее, да, нарисовал себе это самое, абсолютно нереалистичную картину мира. Вот поэтому, вспоминая там тот же самый 91-й год, вот тогда, действительно, я это очень хорошо помню, было очень много разговоров о том, что вот все, мы просто вступаем реально в новую эру, в новую эпоху, когда человечество заживет, человечество, не Россия, а человечество заживет счастливо. Почему? Потому что главной проблемой 20 века, особенно его второй половины, было противостояние советского лагеря, так сказать, да, и условно, так сказать, там, НАТО, стран НАТО и их союзников. То есть, да. Вот теперь этого противостояния нету, и поэтому мир заживет в новых братских отношениях. Все будет хорошо, мы будем торговать, так сказать, да, и все будет прекрасно. На что из этого получилось? Да ничего хорошего не получилось. Лет 15 Россия действительно пыталась вот жить именно так. В результате она получила, значит, сепаратизм и войну с сепаратистами на своей территории, которые тут же поддержали те, кто нас агитировал, как бы, да, вот, за то, чтобы поверить в такие иллюзии. Там. Б. Мы получили, значит, продвижение враждебного нам военно-политического блока НАТО на восток, хотя, пусть и в устной форме, но, тем не менее, последнему советскому лидеру Горбачеву обещали, что этого не будет. Мы получили, значит, реанимацию и появление огромного количества, пусть и мелких, но вполне себе, так сказать, горячих конфликтов не только на постсоветском пространстве, но и по всей территории мира. Посмотрите, как обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Ведь до того, как существовал советский лагерь, вот этих войн на Ближнем Востоке не было, да? Было вечное противостояние Израиля с арабами. Но вот этих вот внутренних войн, противоречий между разными арабскими государствами, их просто не было, потому что там худо-бедно стабильность обеспечивалась, так сказать, да, вот как раз вот этим биполярным миром. Ну и где же этот баланс? Ну, я считаю, что, к сожалению, на несиловой основе он найден быть не может.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
Просто учитывая то, что вот сейчас заговорили о том, что американцы усиливают там группу своих советников, которые будут проводить цветную революцию, и учитывая вот эти все заявления, которые сейчас делаются, также политологи уже отмечают, что Дадон вряд ли сможет набрать 50% плюс один голос хотя бы для победы в первом туре, соответственно, будет второй тур. И вот я подумал, может быть, Россия тоже может какие-то выслать каких-то специалистов?
Я думаю, что может быть, даже они там и есть.
Потому что вот опыт Мадуро показал, что когда какие-то наши специалисты там находятся, как-то удержаться получается.
Нет, но они, может быть, там, так сказать, и будут, или есть, я просто этого не знаю наверняка. Вот. Но тут надо такую штуку понимать, что сами все специалисты, они хороши до того момента, пока, значит, процесс идет в законном поле. А когда мы говорим про американских специалистов, они ведь не приезжают туда выборы выигрывать. Нет. Они приезжают там устраивать поствыборный бардак. Да? Они приезжают туда устраивать, так сказать, вот, значит, некое подобие революции. Вот, а вовсе не выигрывать выборы. Их это не интересует. Да? У них другая совершенно задача перед ними стоит. И это разные задачи. Если наша задача удержать ситуацию от бардака, вот, то она гораздо сложнее, к сожалению, чем устроить бардак. Потому что бардак устроить всегда легче. Всегда легче устроить, так сказать, какие-то силовые столкновения, вывести людей на площадь, придумать какие-то лозунги, под которыми это можно делать. Вот. Другое дело, я немножко ваш вопрос перейду в другую плоскость. Другое дело, что мы вот этим бардаком никогда не занимаемся, это правда. Наши специалисты, они ездят тоже, да, по разным странам бывшего Советского Союза, но они в основном пытаются работать, так сказать, в легальном поле. То есть, скажем, это могут быть политтехнологи, которые там помогают той или иной партии на выборах, да, и занимаются, ну, такой вполне лояльной, ну, легальной агитацией, там, все, что с этим связано, с избирательной агитацией. Вот. Но мы не занимались никогда и не занимаемся устройством того, что можно назвать цветная революция. Я не знаю, может быть, в этом наша слабость. Поэтому если и говорить о том, а что делать, а чего не делать. Вот часто говорят, да почему же вот все эти американцы побеждают, а мы нет. Я вам скажу, почему. Две причины. Ну, первое, все-таки действительно за американцами гораздо больше ресурсов, да, и у них более системный подход к этим вещам, который поддерживается, ну, огромным аппаратом. Если у нас речь идет, ну, скажем, о каких-то, ну, группах там, не знаю, фрилансеров, некое, да? Так сказать, да, то там, вот я где-то недавно совершенно слышал, что около миллиарда долларов американцы постоянно тратят на поддержание вот огромного количества вот всевозможных политтехнологических компаний, в том числе работающих на внешнем контуре, ежегодно.
Таким образом, получается, специалисты не рассасываются, а постоянно находятся.
Да, они все время здесь. Это не то, что вот, вы знаете, у нас же, я просто хорошо эту сферу знаю, у нас, знаете, как там, вот сегодня есть работа на избирательной кампании, человек поехал на избирательную кампанию. Завтра избирательная кампания закончилась, ему сказали, все, это самое, гуляй, привет, и он ищет там то ли мыло рекламировать, так сказать, то ли это семинары какие-то выдумывать, так сказать, то ли еще там где-то пойти преподавать какой-нибудь ПТУ или что-то в этом роде. Вот и все.
А у них-то есть вот эти своего рода НИИ, да, наши?
Да, а у них как бы, у них огромное количество этих think tanks, так сказать, да, огромное количество, ну, как бы негосударственных организаций, вот, которые все равно поддерживаются государством просто через другой механизм поддержки. Вот, что-то подобное там пытались сделать у нас, организовав систему грантов и прочее, прочее. Я сталкивался с этой системой грантов, могу сказать, она абсолютно не работает.
Еще сесть можно.
Это полное фуфло, да. Вот если называть вещи своими именами. Все эти гранты, которые выделяются, да, это все это полная ерунда. Объясню, по какой причине. Вот. Эти гранты, может быть, хороши для работы с так называемым гражданским обществом внутри России. Да, ну, скажем, там, поддержка каких-то там активистов, там, экологов или еще что-то там вроде, таким образом, да, тоже попытка их пристроить в какое-то, ну, конструктивное русло, получая деньги от государства, как бы, да, их встраивают в какое-то более конструктивное русло, что вот можно и за природу бороться, но при этом не надо расшатывать политическую ситуацию. Ну, во-первых, и это не работает очень часто. Я знаю, что довольно много всяких разных оппозиционеров у нас получило таким образом гранты, при этом совершенно ни на секунду не останавливая свою там дестабилизирующую деятельность, да, с одной стороны. А с другой стороны, это совершенно не подходит для внешнеполитического направления. Почему? Объясню. По той простой причине, что, например, я просто сам, так сказать, в этом не раз участвовал, да, по той простой причине, что в мотивации этих грантов вы не можете написать, например, да, что главная цель вашего гранта – это, грубо говоря, так сказать, продвижение российских интересов в той или иной стране. Это невозможно по условиям гранта. Потому что, так сказать, вся эта структура вроде как по-западному прозрачная, и если вы это написали, то вы не получите ни копейки. Ни копейки. Вы должны что-нибудь придумать, вы должны что-нибудь соврать, вы должны что-нибудь, так сказать, извратить, и тогда, может быть, вам дадут денег. Но вы тут же попадаете в капкан того, что вы обманываете государство. Государство принуждает вас обманывать его, и потом и оно же вам это вменит в вину. Вот. А кому нафиг нужна, извиняюсь, такая работа? И кому нафиг нужны такие гранты? Вот. Эту систему, между прочим, внедрили по американским лекалам. И я, честно говоря, когда вот с ней ознакомился какое-то количество лет назад, я раньше говорил, сейчас говорю, я считаю, что это попытка парализовать любую деятельность на внешнем контуре через создание вот этой ширмы грантов, да, которая якобы вот все приводит в такое вот цивилизованное, как считалось, значит, положение. Это произошло при президенте Медведеве, экс-президенте, да, и тогда очень много всяких разных, как будто бы правильных идей продвигалось. И вот я считаю, что вот такой подход, на самом деле, парализует активность в этой области, просто парализует. Потому что, на самом деле, кроме, так сказать, задачи там, защиты грибов и лягушек, да, существуют совершенно другие задачи на постсоветском пространстве, которые в том числе должны выполнять гражданские специалисты. Вот. Но при этом по условиям, так сказать, финансирования, которое является официальным, у вас нет ни одного шанса, да, получить ни копейки денег на то, чтобы работать, например, с тем же самым постсоветским пространством или вообще с любой другой страной мира. Эта система полностью в стране парализована. Парализована выдуманной по западным лекалам вот этой системой грантов, так называемых. Когда гранты могут получить люди там, совершенно антигосударственно настроенные, и при этом не могут получить люди, да, которые как бы, ну, вроде как должны, да, обеспечивать интересы России за рубежом. А у американцев совершенно по-другому. Им достаточно написать в обосновании, что они будут заниматься продвижением демократии и американских ценностей там, в такой-такой стране, они получают грант, все. И все. И причем все понимают, о чем идет речь. Все прекрасно это понимают, да, как бы, но это никого не волнует. А здесь вот эти внутренние раздвоения, вот эти внутренние пляски, постоянные какие-то заигрывания, все время, так сказать, вот это какая-то шизофрения, да, она на самом деле, причем она на самом деле управляется, мне кажется, людьми, которые все прекрасно понимают, которым как бы надо вот парализовать любую деятельность на этом направлении, максимально осложнить ее, сделать ее невозможной, да, ну и, так сказать, все, что с этим связано. Но возвращаясь там к технологиям, но чем мы не занимаемся, так это мы не занимаемся, например, скажем, каким-то, ну, скажем так, давайте так, кризис-менеджментом. Да?
Это очень интересная, да, ведь область.
Да, вы же как бы, все у нас любят всякие, да? Или, скажем так, экстрим-менеджментом.
Это еще интереснее.
Да, а если по-русски, мы не занимаемся бардаком. Вот. А может быть и зря.
Потому что везде же бардак.
А может быть и зря. Да. Потому что, когда вот еще раз говорю, когда вот часто слышат риторические вопросы, да почему же, да чего же американцы все время побеждают, а мы нет. Еще раз повторяю, они побеждают от того, что их цель разрушить, а разрушить всегда легче. И при этом у них есть деньги, за которые они могут купить те или иные группы элиты, так сказать, да, сделать их лояльными. А наша цель всегда, на самом деле, это предотвратить разрушение, предотвратить его. А это всегда тяжелее. И тем более странно, что при более, так сказать, тяжелой задаче, вот такой сложной задаче, у нас гораздо сложнее и гораздо, так сказать, хуже поставлено дело организации вот этих вещей.
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся через несколько минут.